Он родился в России. Здесь история жизни великого Виктора Ерофеева. Это то, что она рассказала себе для моей книги «Виктор Ерофеев. Простота правды». Здесь внутренний мир писателя Кукриникса и его друзей-диссидентов из США и СССР. Здесь литература и летопись России с 1947 по 1997 год. Здесь то, что можно определить как ломка на стыке столетий и тысячелетий в России и крушение СССР во всех подробностях и во всех катаклизмах судеб его друзей и близких. Итак, что я могу сказать, начиная цитировать Виктора Ерофеева? Я просто позвонил ему из Сиднея в Москву, просто приехал к нему за 2 года до его юбилея, его 50-летия. Мы просто сели на балконе в его квартире, мы просто пили чай и пили прекрасное испанское вино, и мы просто смотрели на Министерство иностранных дел, его звезды и гербы, которые торчали у него над садиком. И так мы смотрели на Министерство иностранных дел и рассказывали о судьбе и жизни одного из самых элитарных детей СССР. 1947 год. «Я родился 19 сентября 1947 года», — сказал Виктор Ерофеев. «Москвич. Назван родителями в честь победы в войне над целым государством Германии. Я был зачат вскоре после их свадьбы в 1946-м. Мама – Галина Николаевна Чичурина. Отец – Владимир Иванович Ерофеев. Во мне живут 2 астральных рычага – дева и свинья. Удивительно, что для китайцев я животное, а для европейцев – женщина». 1948. Мне 1 год. Меня бесконечно любят. Вокруг 2 дедушки. Иван Петрович Ерофеев и другой дедушка. Имени запомнил. Вероятно, потому что он рано умер. Вокруг 2 бабушки. Анастасия Никандровна Рувимова Ерофеева и Серафима Михайловна Чичурина. 1949 год. Мне 2 года. Я добрый, здоровый, улыбчивый крепыш. В доме бесконечные розы. Торты, домработница и правительственная машина с шофером. Всю жизнь слышу одну и ту же фразу от моих бабушек. Как хорошо, что мальчик съел баночку икры сегодня. У него плохой аппетит. Это наладит желудок. 1950-е. Помню свои 3 года в играх с солдатиками. Я их выстраиваю в армии и веду войну до победного конца. Агрессивен. В памяти 2 ярких образа. Первый. На правительственной даче на столбе электропередачи прибита яркая картинка. Не влезай, убьет. Я это прочел через несколько лет. Перед глазами череп и кости. Ощущение дикого истерического страха смерти. Чувствую, что если я протяну и потрогаю этот столб, то умру. Этот кошмар преследовал меня во многих снах. Перед глазами все реально, объемно и в цвете. Графический рисунок человеческих останков объемен, выпукл и душераздирающий. Я один на один со смертью, слов нет. Любопытство и ужас как бы вместе, это странно. Второй образ. Едем на правительственной «Волге» шоколадного цвета. Родители рядом, гроза, вдруг удар молнии в соседний телеграфный столб. Искры, дымка, гром, закрываю глаза, боюсь, что сейчас все умрут. Или я умру. Я лицом к лицу со смертью. Очень боюсь умереть. Страх, лихорадка, молчу. Во рту ни одного слова. Я еще не мой. И еще, но это так. Совратил троюродную сестру Лену. Это было интересно. Это мой первый сексуальный опыт. 1951. Испытал чувство смерти близкого человека. Это похороны Ивана Петровича Ерофеева. С этого года у меня уже не было больше дедушек. Отца почти не видел. Он работал по ночам в Министерстве иностранных дел СССР. Вокруг были женщины, 2 бабушки и мама. Сплошное женское царство. Я начал играть в шахматы. Было весело. Оставался немым. Кажется, не хотел говорить. Или ему еще нечего сказать, шутили надо мной окружающие. Так шутили 2 бабушки надо мной. К концу 1951-го я заговорил, и у всех отлегло на сердце. И так 4 года я молчал отроду. 1952-й. В 5 все помнят меня. Флегматичным, меланхоличным и отчужденным или обособленным от всех. Всегда шахматы и всегда солдатики. Игры, игры, игры. Ни с кем не разговариваю, я молчу. Почти никто не нужен мне, кроме игр, с собой. Я придумывал речи, песни, разговоры для своих солдат. Любил смотреть на генеральские погоны отца. Я понял, что он важный политический начальник. Начинал понимать, что есть несколько языков – английский, русский и французский. Вокруг много американских журналов. Они на столе, на полке, в коридоре и на кухне. Очень цветные и любопытные. Я всегда дома, я никуда не хожу. 1953 год. В 6 лет самое яркое событие – это страшный переполох в семье. Все расстроены, жалуются на какие-то неизвестные обстоятельства в будущей карьере. Мать боится за свое чиновничье место в МИДе СССР. Отец дрожит за свое генеральское место в МИДе СССР. Каждый день почти истерики. Я начинаю понимать, что причина всему в смерти генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина. На сердце необычное оживление. Однообразная тоска прекратилась. Приподнятое ощущение от жизни дома. Чувствую, что это новая какая-то необычность, как бы праздник. Конечно, для меня ребенка. Отделен от жизни родителей почти полностью. Это смерть в доме, есть огорчение для них, а для меня – веселое и энергичное отношение к смерти чужого человека. Странно, до сих пор живет это чувство о смерти других. Да, это внутри меня. 1954. Мне 7, и я иду в школу. Интересно, вокруг много девочек и мальчиков. Мы все вместе в одном классе. Я никогда не видел столько детей вокруг себя. Я был один в доме и царствовал между женщин. Играю в солдатики и шахматы. Часто тоскливо и грустно. Много лет спустя написал об этом рассказ «Галоша». 1955. Мне 8, и я в Париже. Отец получил место атташе по культурным связям в посольстве СССР. Я хожу в школу при посольстве СССР. В памяти два ощущения. А может быть, ощущение замечания. Первое. В доме нет всякой икры, к чему семья привыкла в Москве. Остальное все одинаково. Одежда, быт, прислуга, шофер, дворник и охрана у дверей, как в Москве. Все государственное и все рутинное. Второе. В школу приехал советский писатель Валентин Катаев. Сказал слова, которых я сразу не понял, но запомнил навечно. Он сказал: «Сейчас вы не поймете метафоры, но кошки бывают очень длинные». Я засмеялся. Во мне что-то проснулось внутри моего сердца. Я знал это до Валентина Катаева. Это был первый писатель, которого я увидел в жизни. Это был другой мир. Здесь был мир фантазии. 1956. Я уже большой, мне 9 лет. Самое яркое впечатление – кинофестиваль в Каннах. Восторг от шика, который я видел днем на улицах. Поразил лоск и блеск. Кинозвезды – все старые тетки, как я сказал. Полное безразличие к их телу. Я часто был закрыт родителями под вечер в отеле «Карлтон». Грустил один, когда они уходили изо дня в день на кинопрокат конкурсных фильмов. Был совершенно один. Сидел на балконе и смотрел на звезды и Средиземное море. От моря ощущение счастья. Помню несчастье, которое случилось со мной на Ривьере. Когда увидел цветущий кактус, то побежал навстречу и обнял с размаху двумя руками. Поразили цветы. После этого целый год вынимал из пальцев колючки. С этим ощущением красоты и боли прожил весь год. В том же году был под Парижем. В пионерском лагере для детей дипломатов СССР. Увидел женское тело. Моя воспитательница как-то помыла нас и немедленно разделась. Я был шокирован. Кирилла Васильевна стояла без трусов и гордилась своими разнообразными обильными грудями. Я обиделся, что во мне не видели мальчика. Меня проигнорировали, как и моих друзей-парней. Память. Неясная память об этом маячит перед глазами и по сей день. Странные воспоминания, но это так. 1957. Мне 10 лет. Приехал на 24 дня в Россию. Отец привез семью на отдых в Сочи. Это называется отпуск. В поезде много разговоров между отцом и матерью о политике. Стоит переполох, испуг и опасения за карьеру отца. Раз вызывают, значит, все может измениться. Узнали в поезде, что начальник отца, вождь Молотов, увлечен в антиправительственных делах. Он теперь плохой, говорит кто-то из родителей. Однако все обошлось. Семья вздохнула, так как отца после отпуска не уволили, а отправили обратно в Париж. Он советник по культуре в чине генерала. Я очень им горжусь. Люблю его звезды, генеральский мундир. Мама его обожает. Живет только им. Мрачное событие произошло по приезду в Париж. Советские ребята-школьники бросили в меня камень. Володя Орлов попал в цель. Я потерял передний зуб. В глазах потемнело. Тут же хотел его отлупить. Я был рослый и сильный. Побежал отомстить немедленно. Увидел мольбу в глазах о пощаде. Пощадил. Он был слабее. Я победил в себе что-то чужое. Был горд за себя. Но зуба у меня после этого не стало. Я потерял мой зуб безвременно. 1958. Самое яркое впечатление – 11 лет. Это всемирная выставка в Брюсселе. Ощущение счастья космического масштаба. Сладости, вкуснятина, жвачки, сахарная вата, сахарные шары. Первая влюбленность девочек, которые на 12 месяцев старше. Странно, но это так. Совершенно безостановочная влюбленность. Появилась страсть – собирать почтовые марки. Просто обожал свои коллекции. У меня был ритуал в Париже. Это получить от отца один франк еженедельно и немедленно в субботу или воскресенье доехать одному до Елисейских полей и истратить все деньги. Чувствовал себя от этого восхитительно. Деньги зря не тратил, все уходило в цель – растить и растить мою коллекцию. Все свободное время уходило на игры в солдатики. Начал писать рассказы и оперы. Ощущение счастья. 1959. 12 лет. Страшное время. Я возвратился в СССР. Чувство, абсолютный шок, бедность, нищета и чудовищный ужас. «Вокруг едят черт знает что», – любил я повторять. «Готовы драться со слабыми, и это поголовно». У меня была жвачка, и я подкупал друзей ради своей выгоды в школе. Никогда до этого никто жвачки не видел вокруг. Моя школа номер 122 в Москве – это катастрофа. Был очень подавлен и часто безжалостен. Дворовые ребята приобщили бегать в соседнюю баню, а именно к бане, где мы заглядывали в окна. На уровне окна первого этажа рассматривали розовых и горячих женщин. Помогало то, что окна были плохо закрашены. Все можно выразить в три слова – мощное сексуальное ощущение. Тут же получил советские уроки рабства. Иногда милиционеры обегали женскую баню и хватали у школьников шапки. Я не понимал, почему хватают за шапки. Оказывается, шапки – это редкость. Я не мог об этом догадаться. Их нет в магазине или они очень дорого стоят. Ребята не убегали после выхватывания шапки. Дети покорно и по-рабски шли за украденными шапками в милицейский участок. Я был шокирован. Я не видел такого в Париже. Я был возмущен. Я бы никогда не пошел за шапкой. Я был богат и любил свободу. Еще меня потрясло, как это мои однокашники могли жить по 7 человек в одной комнате или 8 семей на одной кухне. Я не видел такого в Париже в дипломатическом корпусе. Это был шок. Такой нищеты я не предполагал после Парижа в Москве. Нищета вокруг была шокирующей. Да, это была тотальная и поголовная нищета в Москве. 1960 год. Мне исполнилось 13 лет. Игры с оловянными солдатиками закончились. Я стал внимательно смотреть вокруг. Женщина будоражила своим телом, но уже не была тайной. Я изучил это в соседней бане. Я стал внимательно рассматривать мужчин. На каникулах я был в санатории, где все лето с нами отдыхал уже не вождь Молотов. Так его тогда называли. Я знал, что у него нет былой власти. Отец мне все пояснил. Товарищ Молотов был послом в Монголию. Все смеялись над его судьбой. Об этом человеке я написал в рассказе «Дядя Слава». Именно он о Молотове и о том ощущении 1960 года 13-летнего мальчика. Это обо мне и Молотове. Все слово в слово о том, как я себя чувствовал. Я понял, что не хочу больше быть генералом, политическим вождем или крупным дипломатом и политическим работником. В 13 я принял решение не быть как отец. Я не мечтал о своей карьере, как у папы, до этого года. 1961. В 14 у нас в доме появилась немецкая пишущая машинка. Это чудо звали Эрика. Моему восхищению не было конца. Я поворовывал ее из кабинета отца и активно пользовался. Я учился печатать. Весила же она, о-хо-хо, все 10 кило. Я немедленно начал распечатывать свои стихи и засылать журналы «Юность» и «Молодая гвардия». Все было бесполезно. Сидел дома и читал множество русскоязычных книг. Что-то разбирал по строчкам на французском. Самой любимой стала писательница Франсуа Саган. И это уже в 1961. Когда я признался о Франсуазе на уроке литературы, то возник конфликт с учительницей. Я еще больше испортил школьную репутацию, когда написал в домашнем сочинении, что я изменил вкусы и теперь полюбил ремарковских трех товарищей. До сих пор перед глазами обиженное и подавленное лицо литпедагога. Ее губы при этом терпеливо и настойчиво выбирают обидные слова, и в глазах учительницы шок. Больше ничего из 61-го не помню. Только обидные слова и в глазах учительский шок. Да-да, учительский шок. 1962. В 15 я открыл страсть к пище и бумаге. Понял, что во мне властвует инстинкт, магнетизм к тетрадям. Это стало чем-то родным. Увидел в этом призвание, бесконечно что-то писал между линеек тетрадей. Это стало взахлеб, сказал себе, слово было во мне всегда. Многое открыл для себя через свое домашнее сочинение, которое называлось «О Евгении Онегине» из Александра Сергеевича Пушкина. Раскрыл внутри своего героя Евгения как конфликтного человека. Через конфликт, и именно конфликт, захотел его понять и, кажется, понял. Особо через его отношения с любовницей Татьяной Лариной, ведь она не была его женой, и это так. Встав на этот путь конфликта, я стал терять кожу. Вот что я могу сказать о себе. До этого я был очень обидчив, однако после этого стал не обидчив. Внутри меня зрел конфликт. Хотел быть лидером, но оставался в одиночестве. Так я мог это сформулировать. В душе какая-то растерянность от быстрого взросления. Я не хотел так быстро взрослеть. 1963. В 16 я получил паспорт и стал гражданином СССР. Отец меня торжественно поздравил. Был накрыт роскошный стол. Все было подчеркнуто серьезно. Папа только-только стал послом СССР во Франции. Вокруг меня была счастливая жизнь. Ничто не омрачало эйфории. Я не знал о существовании извечных русских вопросов. Кто виноват или что делать? Я не подозревал, что в СССР есть второсортные евреи. Я впервые услышал эту фразу тогда. Стимул для мысли шел от другого. Я видел, что я чужой, потому что из другого теста. Нет, ощущения себя как части номенклатурной элиты еще не было. Изнутри ничего не видел. Все было обычным. Личный папин шофер, личная домработница, а то и несколько домработниц, прислуга, избыток вещей и разнообразных развлечений. Озадачивало немногое, но и это оставалось в голове ненадолго. Я не успевал задумываться о каких-то проблемах и мелких неприятностях. А именно то, что я самый молодой в школьном классе по годам. Я не пугался этого. Свой внутренний мир я защищал кулаками. Я был физически здоров и довольно силен. Таким я был в 16 лет. 1964. Мне 17. Много работал над школьными заданиями. Это был выпускной класс. Я очень серьезно к этому относился. Так переработался, что заработал юношескую гипертонию. Да, это случилось. Кружилась голова, падал в обморок. Как результат, был освобожден от службы в Красной армии. Успевал писать рассказы и очерки. Складывал свои литературные подвиги, как я их называл, в стол. Иногда читал их для мамы. На девушек-сверстниц смотрел, как на банальность. В тот год я был особо строг и критичен в своих оценках окружающего. Почти все виделось как пошлость и бессмысленность. Часто листал Библию, видел в ней необычную книгу. Ничего больше не пришло в голову и не приходило. Любимыми стали Сервантес с Дон Кихотом, Шекспир с Гамлетом и весь Ницше. Я начал зачитываться Ницше именно в 17 лет. Последнего я полюбил от корки до корки. Ницше стал почти настольной книгой. Понял и поверил в свое предчувствие, что могу быть таким, как сам Ницше. 1965. Закончил школу в 18 и поступил на филфак, или филологический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. С первой лекции профессора пришло полное разочарование. Я знал, что школа тупая, но университет еще хуже. Боже мой! Утешение отыскал в университетской библиотеке. Зачитывался своими открытиями, замятинскими рассказами, Бердяевым, Шестовым и Сергеем Булгаковым, философом. Мне открылся весь иконостас русского интеллекта 20 века. Вскоре пришло еще одно открытие. Впервые начал бриться. Да, это началось в университете. Необычное и удивительное чувство. Главное достижение первого курса – это литературное эссе. Оно называлось «Неологизм Велимира Хлебникова». На это никто не обратил внимания. Странно и мне до сих пор, как это мне удалось так прозреть. Ведь мне было всего 18 лет. Этот 1965 год был для меня сенсационным и судьбоносным. Все потому, что я встретил девушку. Ее имя – Веслава Скура. Ей было уже 19, мне становилось плохо без нее рядом. Я нашел ту, о которой мечтал. В голове безумная страсть к моей полячке и католичке. Осуществилось желание вырваться из русского мира, языка и традиций. Мы часто говорили по-французски, игнорируя русскоязычное окружение. Я горд, что судьба задарила меня ею. Я знал это, всегда знал. Был уверен, что встречу ее. Здесь не было фанатизма, здесь все противоположно, у меня было и осталось ощущение своей судьбы, я знал фанатизм у меня под контролем. Фанатизм не вечен, если верить, что он вечен, это ошибка. Фанатизм – это метафора беспомощности перед судьбой. Огромное потрясение я испытал тем знаменательным летом, когда начались студенческие каникулы. Отец, будучи послом в Африке, вызвал меня в Сенегал. Саванна и античные города взорвали мое сердце. Это был коктейль чувств. Все перемешалось – красота, смирение, рабство и жестокость. Мое сердце разрезали открытия, дикие мировые страдания и человеческое земное несовершенство. Я спустился из облаков на землю. Я осознал себя смертным и слабым, слабейшим человеком. Ощущение Африки осталось у меня под кожей на всю жизнь. 1966. Я и она были неразлучны. Мы были вместе. Я забыл о разнице в год между нами. О нас говорили «самая счастливая пара». Я звал ее «страсть и взаимопонимание». Вокруг появилось много старших друзей. Первым среди всех оказался Евгений Евтушенко. Он привез подарок от родителей из Сенегала. Он сказал: «покажи мне, что ты написал. Твоя мать говорила об этом». Я вскоре протянул ему свое «Неологизм Велимира Хлебникова». Так мы и познакомились. Этот год – год моего счастливого 19-летия. 1967. Мне 20. Запомнилась пьянка у Евгения Евтушенко. В его честь и у него дома. Я пришел и сел где-то в уголке. Вдруг вошли Иосиф Бродский и Василий Аксенов. Евтушенко представил меня запросто. А вот гениальный исследователь Хлебникова. Знакомьтесь, Виктор Ерофеев. Все с ним согласились. Невеликим нельзя было быть между ними, признанными гениями СССР. Я открывал нонконформизм. В тот год я написал эссе «Религиозные идеалы Достоевского в бесах». Это осталось почти никем незамеченным. Коллеги игнорировали мои открытия через заговор молчунов. 1968. Мне 21. Я крайне левый анархист. После нападения на Чехословакию я дал себе слово. Я не имею ничего общего с этой страной. Этим я выбрал для себя судьбу в СССР. Я стал внутренним эмигрантом. 1969. Вот и 22. Это замечательный год. Я решился на подвиг. Я женился на иностранке. В тот год это было вызовом общественному мнению. Ведь моя избранница была гражданкой Польши. Не обошлось без проблем. Мы должны были жениться во дворце бракосочетания на улице Грибоедова. Все другие ЗАГСы были для нас под запретом. Первое, что нам сказали, приходите через 6 месяцев. Мы поняли, что невесте не дадут визу на повторный въезд в СССР, и брак расстроится. Я побежал к отцу, и он пришел во дворец бракосочетания на улице Грибоедова. Он, как высший чин в номенклатуре Кремля и Министерства иностранных дел СССР, сказал, «Нам дан срок в 6 месяцев, сделайте за 30 дней, как оговорено законом». Его генеральская форма помогла сыну быть счастливым. Меня расписали с Веславой в 30-дневный срок. Это случилось на 20 июня 1969 года. Это знаменитый день. 20 июня 1969 года. Весь год я писал дипломную работу, или по-сегодняшнему Master Science. Она называлась «Достоевский во французской критике». Сознаюсь, это была большая работа. Свободное время я проводил на даче у композитора Балтера в Дальнем Подмосковье, Малеевке. Началась дружба с Василием Аксеновым, Наумом Коржавиным, Борисом Балтером, Владимиром Войновичем и Булатом Акуджавой. Это было удивительное время, они были все вокруг и рядом со мной. 1970-й. В 23 я закончил университет. Немедленно был зачислен в аспирантуру Института мировой литературы. Руководителем стал директор института Сучков Борис Леонтьевич. Он известен тем, что написал предисловие к книгам Кафки, Пруста и Гамсуна. Я узнал о них от него. Он постоянно пугался моих высказываний и твердил «Только не лезь в политику, Витюша». Он любил и боялся меня одновременно. Его гипнотизировала должность моего отца, вице-президента ЮНЕСКО в Париже. Лето я провел в квартире отца через площадь в сторону Эйфелевой башни. Воздух Парижа ворожил. Я был здесь дома, а не в эмиграции на родине в СССР. Я свободно говорил по-французски. Все лето бродил по Латинскому кварталу. В тот год вышел бестселлер «Маркиз де Сад». Только-только стал печататься после 150-летнего цензурного отсаживания в тюрьме. Зачитывался маркизом. Он пьянил и будоражил до безумств и откровенных неврозов. Волшебное время. Париж 1970 года. Итак, 1971. Первый год аспирантуры был занят «Маркизом де Садом». Весь год ушел на работу с его страницами и осмыслениями его мифов. Мне было 24 года. 1972. Занят научной работой, которая сформулировалась в статью «Вера и гуманизм Достоевского». Никому ее не показывал, в печать не отдавал. Это была часть диссертации, задуманной диссертации. Мне было 25 лет. Год исчез за письменным столом. Итак, статья, которую я написал тогда, «Вера и гуманизм Достоевского». «Проклятые вопросы и проклятые писатели – это мое. Меня всегда привлекали трудные именно проклятые писатели, бунтари по судьбе, по мысли, по письму, the troublemakers, как это называется на Западе, возмутители общественного спокойствия, разоблачители стереотипов обыденного сознания, парадоксалисты, ироники, метафизики, доходящие по слову Флобера до последнего предела чрезмерности. Среди них есть и такие монстры, как Маркиз де Сад, герой моего эссе, написанного еще в литературном младенчестве на рубеже 70-х годов. Однако в начале начал для меня был Достоевский, от него все пошло, от его проклятых вопросов. После сибирской каторги в начале 1860-х годов Федор Михайлович изменил своим юношеским идеалам, точнее сказать, он их предал. Почему и зачем? Вот об этом моя статья 1972 года. Итак, наступил 1973. В 26 я стал героем журнала «Вопросы литературы». Они напечатали статью «Маркиз де Сад. Садизм и 20 век». История складывалась как спектакль из 4 актов. Первый акт показал статью главреду Озерову Виталию Михайловичу в январе. Ответ: «Нельзя печатать. Переделай». Второй акт показал статью через 6 месяцев ему же. Ответ: «Хорошо, что переделал. Теперь можно. Вот мой красный карандаш. Где красный, вычеркни и отнеси в редакцию». Акт 3. Обманул, что исправил, и подставил вероломно Озерова, отдав свою статью в типографию. Четвертый акт. Дикий скандал. Литераторы останавливают меня на улице и возмущаются моей нечестной выходкой. Все поняли, что я открыл откровение Маркиз де Сада для русской литературы. Это никому не пережить. А это сделало то, что вся русская литература опрокинулась, и я ее смял и уничтожил с помощью де Сада. Такие слова были вокруг меня в тот год. Я продемонстрировал слова де Сада России, где все исходят из того, что повсюду бессилие человеческого несовершенства. В свои 26 я увидел, как я могу играть в их игры и могу выигрывать. Я их ненавидел всех. Я сделал себе имя без них и вопреки им, Сучкову и Озерову. Я стал сильнее, и это почувствовало не только я, но и все вокруг. С тех пор я никогда не беру в свои руки красного карандаша. Я презираю красных и краснуху. 1974. В 27 занялся вплотную русской философии. Лев Шестов потряс. Его пламенность гипнотична. Его философия смерти меня достала. Он призвал отказаться от разума. Я согласился отказаться от разума. Вскоре после этих моих открытий умер мой руководитель, академик Сучков Б.Л. У меня появился новый руководитель диссертации. После смерти С.Б.Л. я лишился своего титула «любимчика». С этой минуты я уже никогда и ни у кого не смог быть любимцем. Год ушел на подготовку диссертации для защиты. 1975. С большим трудом защитил кандидатскую диссертацию. Хотел уехать работать за границу и работать в ЮНЕСКО, но мне отказали в должности переводчика. Не подошел из идеологических соображений. Роковую роль сыграл случай, когда я подставил и обманул редактора журнала «Октябрь». Он разрешил мне отвести в типографию его корректуру, а я стер его красный карандаш и выдал все как бы без исправлений. Скандал был из-за идеологической ошибки, которую отметил ЦК КПСС в Москве. Я видел выписки из этих документов. После этого мое имя попало в черный список. Меня перестали печатать. Все мои новые статьи складывались в мой стол. Я плодоносил мертворожденными детьми, как я говорил. Мне, как и другим, стало ясно, что я сижу на двух запрещенных для цензуры лошадях – Маркизе де Саде и Льве Шестове. Я пропагандировал силы человеческого несовершенства и частую необходимость отказываться от своего разума. К 28 я полностью сформировался как личность. 1976 год. Это год счастья и горя. Мой сын Олег Викторович Ерофеев, умышленно для меня и жены, родился в Варшаве. Он от рождения стал иностранцем. Мы сделали это ради сохранения какой-то части свободы. Мой сын родился гражданином Польши и католиком. Горе же от того, что Веслава чуть не умерла. Все обошлось. Постепенно она оправилась от болезни. Мы обрели невероятное счастье отцовства и материнства. Работа все там же. В Институте мировой литературы. В 29 жизнь приобрела неожиданную рутину. Постоянство. 1977. Это год моего 30-летия. Раз в неделю по понедельникам хожу на работу в Институт мировой литературы. Остальные дни сижу и работаю дома. Часто провожу время с книгами и с ребенком. Жена работает в польской редакции издательства «Агентство печати и новости». Поселились в страшной квартире с отдельной кухней и комнатой в 20 квадратных метров жилой площади. Ничего не платим за жилье. Эта квартира как бы подарок от одного из подчиненных отца, который работает шофером в Австрии. Ужас проживания обыгрывался траурной музыкой, которая неслась из окна, ведь мы жили впритык к Ваганьковскому кладбищу. А это значит, в ушах постоянно стоял траурный марш Шопена. Я просыпался с ним и засыпал изо дня в день. Если заезжал отец в гости, то начинались жестокие споры. Мы доказывали друг другу правду из газеты «Правда». Мы были наивные люди. 1978. В 31 меня приняли в Союз писателей СССР. Те, кто меня рекомендовали, вскоре от меня отреклись и прокляли. Я помню глаза и слова рекомендателей. Их имена Андрей Битов, Катя Старикова и трус-марксист Фридгендер. В день вручения членского билета ко мне подошла молодящаяся женщина и улыбчиво сказала: «Теперь это Витюша на всю жизнь». Я понял ее слова иначе. «Это как бы стать дворянином и обрести дворянство», – прошептал я неслышно для себя. Я уже боялся говорить. Писатель должен был писать молча. Писатель должен был писать молча. Язык мешал печататься. Это была правда жизни в СССР. Ни о какой о свободе слова речь не могла идти. Всякие разговоры об этом и мысли давно уже потерялись в среде членов Союза писателей. 1979. В 32 был возраст отречения от всего вокруг. Это был красивый год. Я стал главным редактором нелегального писательского журнала «Метрополь». В ответ случились события. Их очередность такова. Первый – выгнали с работы Института мировой литературы. Второе – выгнали из Союза писателей СССР под аплодисменты членов коллег-писателей Москвы. Все совершилось весной. Стоял душный пыльный май. Я продержался в Союзе писателей 7 месяцев и 13 дней к этому сроку. Меня окрестили необычным словом – «диссидент». Я еще не понимал этого слова. Ничего не боялся и не был пуган. Я не допускал мысли, что меня могут сбить машины на перекрестке или избить в подъезде жену или сына. Но это уже было вокруг меня. Я только-только открывал глаза на лагерь социализма и национал-социализма в СССР. Я не знал, что диссидентов калечат, бьют и избивают в подъездах и на улицах или в общественном транспорте. Я видел, как все, как по команде, отвернулись от меня. Я видел это, как все. Я видел, как по команде. Отец был выгнан из Министерства иностранных дел СССР. Его лишили привилегий, званий, должностей и обрекли на выпад, как это называлось, из роскоши и избытка в нищету совстандарта. Именно совстандарта, советского стандарта бедности. Это было трагично для старейшего коммуниста СССР и старейшего дипломатического работника, кто создавал совдипломатию или советскую дипломатию вместе с легендарной Калантай, ученицей Владимира Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина. Так закончился год. О нем я написал рассказ. Я его назвал «Отщепенец». В рассказе «Отщепенец», который я напишу окончательно через несколько лет и сделаю несколько редакций, о нем пойдет речь позднее, я увидел, что все отвернулись от меня лишь потому, что для них Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, Блок, Чедаев, Лермонтов, Цветаевы, Булгаков, Зощенко, Чехов всего лишь только намек и дерьмо. Ничему, ни совести, ни ответственности за свою гражданскую личность и права они не вынесли из этой литературы. Все они – говно. 1980 год. Год Олимпийских игр. Тогда мне исполнилось 33. В 33 года меня почти распяли совбратья или советские литбратья. Их еще не называли тогда «братки» или «литбратки», как могли бы назвать сейчас много лет спустя. Вот как это происходило. Здесь статья из «Огонька», в котором я опубликовал все свои воспоминания об этом через 10 лет, а именно в «Огоньке» 1990 года. Я попросил Юрия Мэтти включить эту статью в книгу обо мне, которая называется «Виктор Ерофеев. Простота правды». Вот что здесь написано. «Я напечатал это, когда СССР почти сдох. Здесь лица тех, кто стал интеллектуальной элитой 20 века. Здесь из моего московского архива 1980 года. Метропольцы – это свободные и счастливые люди. Именно они создали первый диссидентский журнал, официальный журнал в СССР руками литературных талантливых людей. Среди них Юрий Коробчиевский, Виктор Тростников, Юрий Кублановский, Семен Липкин, конечно, Евгений Попов, конечно, Василий Аксенов, Владимир Высоцкий, Виктор Ерофеев, Леонид Баткин, Фридрих Горенштейн, Аркадий Арканов, Фазиль Искандер, Инна Леснянская, Анатолий Бурсиловский, Марк Розовский, Василий Ракитин, Генрих Салгир, Давид Боровский. Все мы в этой фотографии, все мы вместе, и это фото 80-го года, когда вот-вот нас всех должны разогнать по всем странам мира, заставить эмигрировать или сесть в концлагеря и тюрьмы. Итак, это фотография в книге Юрия Мэтью, которая называется «Виктор Ерофеев. Простота правды». Здесь объяснено, почему у меня писательский билет временно несуразен. И все потому, что я принят в СП или в Союз писателей в 1978 году, а время выдачи билета – 1988, через 10 лет. На вопрос, каким образом в течение 10 лет я оказался крамольным безбилетником, отвечает история альманаха «Метрополь» и его панического разгона. 1980 году. Итак, год закончился. Начался 1981. В 34 лучшее, что я сделал, это рассказ «Бердяев». Здесь я сам, здесь моя душа, мое сердце все сказало за меня. Год закончился. 1982. В 35 ничего почти не писалось. Год закончился. 1983. В 36 почувствовал, что я открыл неведомое. Это началось после статьи Розанов против Гоголя. Немедля родилось слово «отщепенец». Этим словом я и назвал свой лучший рассказ. Да, это рассказ «Отщепенец». И именно тот рассказ, о котором я несколько лет назад говорил и думал, приобрел свои рамки и стал тем, что окончательно было напечатано в моем собрании сочинений через много лет. Итак, несколько слов из рассказа «Отщепенец». Пушкин. Какое русское ухо не навострится при звуке этого священного звука? Нет такого уха. Гоголь. Какой русский глаз не блеснет от этого магического слова? Нет такого глаза. Достоевский. Какая русская душа не задохнется от одного только воспоминания о нем? Нет такой души. Толстой. Какое русское сердце не забьется ускоренно при встрече с графом? Нет такого сердца. Блок. Какой русский мозг не держит в памяти его серебряные строфы? Нет такого мозга. Чаадаев. Какая русская бровь не поползет вверх, услыша его пленительную речь? Нет такой брови. Лермонтов. Какое русское горло не сдавит спазм восторга при его упоминании? Нет такого горла. Марина Цветаева. Какие русские православные губы не задрожат при мысли о ней? Нет таких губ. Булгаков и Зощенко. Какие русские щеки не затрясутся от неудержимого смеха и брызг? Нет таких щек. Державин. Какая русская грудь не закричит от гордости при звоне этого хрустального сосуда? Нет такой груди. Чехов. Какой русский лоб не затоскует, не съежится при свисте этой сокровенной флейты? Нет такого русского лба. Великая русская литература. Какой русский хуй не встанет со своего места под музыку этого национального гимна? Есть один такой хуй. Мы встанем, а он не встанет. Мы все встанем, кроме него. Одинокий, жалкий. Занедуживший хуишка. Но если его приласкать, если по-человечески к нему отнестись, он тоже встанет. 1983 год продолжался. И теперь кусочек из моего рассказа «Розанов против Гоголя» того же 1983 года. Текст. Какое нам сейчас, собственно говоря, дело до того, что небезызвестный литератор, философ и публицист конца 19-го, начала 20 века, фигура в достаточной мере спорная, чтобы иметь репутацию одиозной, Василий Васильевич Розанов испытывал острейшую неприязнь к Гоголю, преследовал его поистине маниакальной страстью, разоблачал при каждой оказии. Вот об этом пойдет речь в рассказе «Розанов против Гоголя». Все это находится в книге обо мне, Виктор Ерофеев, «Простота правды». 1984-й. В 37 я родил «Карманный апокалипсис». Именно так я назвал этот рассказ. Год ушел неизвестно куда. Я апокалипсировал в душе. Итак, из рассказа «Карманный апокалипсис». Текст. Я люблю работать ночами, как Сталин. На последнем издыхании молодости сижу и пишу. Меня мутит, меня знобит. Завернувшись в плед, нахохлившись, преодолевая головокружение, ворочаю пером. У моих сверстниц уже обмякли груди. Под утро я позволяю себе не чистить зубы. В ванной голова кружится особенно нестерпимо. Пестрые полотенца разлетаются во все стороны. Зубная паста вызывает рвотный инстинкт. Но страшнее всего для меня мосты и туннели. Я боюсь упасть в обморок, потерять сознание. И т.д., и т.д., и т.т. Это мой лучший рассказ 1984 года и что я сделал в этот год. «Карманный апокалипсис». Год закончился. 1985. Странный возраст, 38 лет, преследует ощущение неизбежной социальной катастрофы. Сделал две вещи – «De Profundis» и «Болдинская осень». Итак, рассказ «De Profundis». Текст. «Все-таки мы еще недостаточно хорошо знаем свой город. С прискорбием сужу по себе, особенно отдельные его части. Происшествие, имевшееся со мной, подстрекает меня поделиться кое-какими соображениями. Во-первых, следует сказать прямо, у нас совершенно отсутствуют подробные карты города с обозначением всевозможных улиц, проездов, фонтанов и так далее. Итак, это из рассказа «De Profundis». Следующий рассказ. «Болдинская осень» из того же 1985 года. Итак, «Болдинская осень», текст. С ранней весны Сисин не прикасался к бумаге. Белый лист очень хотел было загипнотизировать Сисина, но тот справился с наваждениями и уже через полчаса быстрым красивым почерком сделал первую запись «Семья – говно». Примерно через 15 минут после первой записи последовала вторая «Бабы – говно». Теперь он задумался основательно и думал до тех пор, пока ветер не зашумел в желто-красной листве осин. Сисин поднял глаза, облизнулся и записал «Родители – говно». Минут через 40 он сделал почти без перерыва 4 следующие записи. «Родина – говно», «Ленин – говно», «Машка – дура, засранка – говно», «Жизнь – говно». Затем, примерно через час, «Культура – говно». Затем, выждав еще час, он сжал перо и стал писать. Но рука шалила, не слушалась. Запись получилась корявая, далась нелегко. «Блаженный Августин – говно». После этого он съел бутерброд с колбасой и выпил кофе из термоса. Из-за туч вдруг выплеснуло солнце, и сейчас же заморосил дождь. У Сисина было сизое, просветленное лицо. Он вылил остатки кофе в траву и сказал весело: «Кофе – говно». И вновь замер часа на полтора. Было видно, что он никак не может решиться сделать следующую запись. Он уже сформулировал мысль, но никак не решится. Наконец, в наступающих сумерках он вывел с опаской: «Бог – говно». Но тут же в ужасе зачеркнул написанное. Однако, пораздумав, с нажимом написал под зачеркнутым: «Бог – самое большое говно». И сиротливо поглядел по сторонам. Смеркалось. Так закончился 1985 год. 1986. 39 я сделал подвиг. Это рассказ «Как мы зарезали француза». И, конечно, к нему было продолжение. Белый кастрированный кот с глазами красавицы. Итак, из рассказа «Как мы зарезали француза». Текст. А мы его не зарезали. Мы только хотели посмотреть, что у него внутри. Ширяев сжалился над неприбранной душой и оставил жить у себя. Есть не просит, а вдвоем все-таки веселее. Смотри только, не фулюгань, бусурманский елдык. Француз оказался покладистый, но иногда по ночам вдруг начинал сильно вибрировать, так, что даже люстра приходила в движение и позвякивала посуда на столе. А все потому, что анонизм. Следующий рассказ. Белый кастрированный кот с глазами красавицы. Текст. От нервного перевозбуждения я плохо различал погоны и кокарды судей. Но кажется, дело происходило не то во времена царизма, не то вовсе за рубежом, что, впрочем, не отменяло смысл вынесенного мне приговора. И так далее, и так далее. Год закончился. Начался следующий, 1987. Мне 40, а вокруг пустыня. Суета, скука, стукачи, малодушие, табак, вино, бляди, суки, глупость. Ничего не записал. Ненужный год в жизни. Так себе. Говно. Следующий год. 1988. В 41 разродился словами ужаса. Они в рассказах «Бродский» и «Ватка». До сих пор не понял, что со мной было. Какие-то космические катаклизмы. Не был 16 лет на Западе. Это было мучительно. Может быть, это от изоляции от Запада? Итак, рассказ. Поэта далеко заводит речь. Текст. Слово, как будущая культура, реализующаяся в ее настоящем, как предмет веры агностика, озирающегося в опустошенном пантеоне, словно пассажир в опустевшей электричке. Такова философия слова у Бродского. Он боготворит язык в духе неоклассической поэтической контрреформации, корни которой лежат в поэзии, с одной стороны Элиота и Паунда, с другой русских акмеистов. Порой с помощью одного слова, одной рифмы, пишущему стихотворение, удается оказаться там, где на него никто не бывал, и дальше может быть, чем он сам бы желал. Вот такие фразы и мысли из рассказа о Бродском. Следующий рассказ. Ватка. Текст. Уж лучше бы Даун. Даун с начальником лагеря пойти в кафе, через «э» оборотное «кафе», предаться воспоминаниям. Вот говорят, воспитание, образование, врут из трусости. Присела, утерла сопли, сама закашлялась прокуренно по-мужски. ТТТ, ТТП, ТТП. Рассказ «Ватка». 1989. В 42 я почти все понял, что и как вокруг меня в России. Я зло написал «Последнего русского философа». Так назывался этот рассказ. И приложение к нему «Русский календарь». Итак, рассказ «Последний русский философ». Кусочек. Текст. Хоронили А.Ф. Лосева в ясный весенний день 1988 года, выдающегося в истории России необычно свободным. Согласно последней воле покойного, Его отпевали по православному обряду. И так далее. Следующий рассказ. Русский календарь. Текст. В январе у нас ласковый Ленин. В феврале любовь неожиданно постучалась мне в дверь. Март – розы. Март – Сталин. Март – Танюшка ты моя. До – колготочная. В апреле приснился Илюшенька с хлыстом. Возник вдруг предо мной, обжигающий больно по лицу, промеж глаз, от души. В мае русские дрочат на луну, мелькают их розовенькие залупы. В июне расстреляли 60 миллионов душ, включая ребеночка принца. В июле мы вместе ходили, бродили, мы дружили. Я мучил их песика. В августе я мучил их песика и ждал сентября. В сентябре 19-го циолковский ракетчик родился на радость России. Рогоносцу-завистнику, другу, назло. Октябрь. Банты, реформы, банкеты. Это Танюшенькин теплый жидкий кал на залупе. В ноябре. Танюш, коммунизм неизбежен? Как всегда, плохая погода способствовала. Увидев меня, песик трепетно встал на задние лапы и от страха нервно и спазматично описывался. Мы все в полном недоумении переглянулись. В декабре, под западное Рождество, я спросил, за что? Выдал себя с головой интонацией. Кошка знает, чье мясо съела. Илюшенька вздрогнул, несчастным лицом, обморок. Странно еще, что не помер. Наступил Новый год. Так закончился мой рассказ, так закончился год, когда я его написал. И так пришел Новый год, 1990. В 43 я написал то, ради чего стоило жить. Все ушло в щель. Здесь тайна из тайн. Только русскому дано такое увидеть изнутри. Снаружи щель не видна. Она проглатывает, но не выплевывает. Ну а здесь еще один русский секрет для ясновидящих. Секрет русского человека в том, что у него есть щель, или дыра, или пробоина. Щель – великое преимущество русского человека. Итак, из рассказа «Щель», который я написал тогда. Щель – основная причина известной русской неудовлетворенности, ненасытности, неприхотливости, требовательности и лени. Лучший мифический образ русской души – помещик Обломов. Он красиво и правильно проспал целую жизнь. Хорошо об этом сказал историк Ключевский. Вот его текст. «Великоросс лучше работает один, когда на него никто не смотрит, и с трудом привыкает к дружному действию общими силами. Он вообще замкнут и осторожен, даже робок, вечно себе на уме, необщителен, лучше сам по себе, чем на людях, лучше в начале дела, когда еще не уверен в себе и в успехе, и хуже в конце, когда уже добьется некоторого успеха и привлечет внимание». Неуверенность в себе побуждает его силы, а успех роняет их. Так рассказал Ключевский о русском характере и русском душе. Нетерпеливый недоучка и тонкий политик Ленин, не внявший Ключевскому, превратил русскую революцию в долгосрочную пытку русской души. Но кто всерьез станет спорить о том, что коммунистический идеал был во многом созвучен щелевому российскому сознанию? Через щель ушло тысячелетие времени. Опять часы показывают русскую вечность. Доверчивая, хитрая, неопрятная душа, мечтая о долларах и о Сталине, весело озирается на меня через щель. Для отчаяния нет никаких оснований. И так далее, и так далее, и так далее. 1990 год закончился. 1991. Мне 44. Работаю над книгой «Русская красавица». 1992. Мне 45. Работаю над книгой «Русская красавица». 1993. В 46 мне попал бес в ребро. Я закончил начатое давно-давно. Это начато так давно, что нет памяти на эти строки. В общем, получился комплект. А это рассказ, а может быть и книга, и рассказ «Русские цветы зла». А может быть, из этого выйдет книга. Итак, вот то, что я написал в 1993 году. Читаю из... своего произведения «Русские цветы зла». Последняя четверть 20 века в русской литературе определилась властью зла. Когда-то сталинские писатели мечтали создать единый текст советской литературы. Современные писатели пародируют их мечту. Если коллективный разум в советской литературе телеоцентричен, то в новой литературе цветы зла растут сорняками, как попало. Итак, зло само выразилось. Литература зла сделала свое дело. Онтологический рынок зла затоваривается. Бокал до краев наполнился черной жидкостью. Что дальше? И так далее, и так далее. 1994. В 47 ничего не получилось. Суета и суета. Хотя нет, закончил «Русскую красавицу». По-моему, неплохая книга. 1995. В 48 у меня был писательский фейерверк. Я сделал многое из невозможного за многие годы. Получилось. «Ля Софи Эдарме Дежа», рассказ 1995-го, «Жид. Комментальность», та же в 1995 году, «Ученые мира об Андрее Белом» или «Во мне происходит разложение литературоведения», опять же, произведение 1995 года, и «Рэмбо как Рэмбо», тоже из 1995 года. Итак, я читаю те кусочки и из того, что я сделал в 1995-м. Первый рассказ «Ля Софи Эдарме Дежа». «Москва – это город, которому придется еще много страдать», – сказал Ярцев, глядя на Алексеевский монастырь, и неожиданно запел. Это из моей книги «Ля Софи Эдарме Дежа». Холодок бежал за ворот, шум на улице сильней. «С добрым утром, милый город, сердце родины моей». Это то, как начался «Ля Софи Эдарме Дежа», и это то, что поет Ярцев. А дальше я спросил, что это вам пришло в голову? И Ярцев ответил, так, люблю Москву. И я продолжим в этом рассказе. Чехов, нашей юности полет. Мы интеллигенция. Чехов такой же, как мы, только немного лучше. Чтобы понять русское интеллигентное сознание, нашу норму, читайте Чехова. Чехов – пророческие будни русской ментальности. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой – все это экстрим. Мы не можем быть Гоголем, да и не очень хочется, но Чеховым можно стать, если постараться. Вот это то, что есть и так далее, и тому подобное из «Ля Софи Эдарме Дежа». Следующий рассказ. «Ученые мира об Андрее Белом» или «Во мне происходит разложение литературоведения». Это тоже произведение с 1995 года. Я написал в скобках драматическое эссе в стихах. Вот маленький кусочек оттуда. Андрей Белый спрашивает: «Поздравьте меня с огромной радостью, переполняющей душу. 2 июля Клавдия Николаевна и Петр Николаевич к нам вернулись. Ученые мира. Гм, гм. Поздравляем. Ура». И так далее. Следующий рассказ. «Рэмбо как Рэмбо». «Рэмбо, Рэмбо, 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 Рэмбо. Интеллигенция дует на холодное молоко. Рэмбо, 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 Рэмбо. Абсолют Бог есть любовь. Рэмбо, 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 Рэмбо». Подпись Ерофеев. Вот такой рассказ я написал в 1995 году. 1996. В 49 я ничего не мог делать хуже, чем издать собрание сочинений Виктора Ерофеева в 3 томах. Издательство в России меня обманули и отказались издать меня, разорвав договор. Беспрецедентный случай. Такого со мной не было. Помогли друзья, которые истратили на меня свои отложенные деньги на черный день. Вот так прошел 1996. Итак, 1997. Это мой юбилейный год. Мне 50 в этом 1997. В 50 я все чаще и чаще перечитываю свой рассказ «Заклинание». «Бог умер, родился комикс». Смешно, но друзья сделали мне сюрприз и переделали «Рэмбо как Рэмбо» в «Ерофеева как Рэмбо». Что может быть лучше задушевнее смеха и доброй улыбки? Настоящие друзья – редкость. И еще, когда я перечитываю все сотворенные собой из года в год рассказы, то больше и больше думаю, что все мои рассказы надо читать не так, как они выедены жизнью или выедены из жизни. Любопытный может все это время пропустить через себя в этом направлении, к истине для себя, то есть как бы вспять, и даже по принципу мозаики. Сколько раз, спускаясь по эскалатору или стоя с рюмкой вина на дипломатическом приеме, я ловил себя на мысли, что вокруг меня находятся персонажи комиксов с напряженными, карикатурными, глупыми, возбужденными, тщеславными, хохочущими лицами, гротескными телодвижениями. Как мог я сопротивлялся этим галлюцинациям, испытывал угрызение совести, беспокойно спал по ночам. Вот такие фразы из моих рассказов пришли мне на ум, когда вспоминается 1997. Нержавеющий герой нашего времени. Именно такой подзаголовок для рассказа приходит ко мне в голову, когда я вспоминаю 1997 год. Конечно, в 50 лет я остаюсь нержавеющим героем нашего времени. Итак, маленький кусочек из разных рассказов. Приходит фраза «Собака на цепи равна самой себе». Рассмотрим этот вариант философии равенства. Язык комикса состоит из специфических знаков, главный из которых является постоянство характера комиксного героя. Тождественность Блонди, Дика, Трейси. Вот список, как и следует читать друг за другом. И тут я чуть-чуть отступаю от своей речи и разговора и хочу перечислить рассказы, которые как бы говорят обо мне, говорят о Викторе Ерофееве но не по последовательности, а так, как бы вот они складываются, чтобы воспринимать его. И тут слова Юри Мэтью смешиваются со словами Виктора Ерофеева, поскольку мы настолько слились, что трудно даже разделить нашу ментальность. Итак, я, отступая от Виктора Ерофеева, пользуясь своим голосом, который говорит о великом, гениальном Викторе Ерофееве, хочу сделать раскладку, разборку литературных братков, к которым можно отнести его и меня, и сказать: 1995 год, отсюда начинается и заканчивается Ерофеев. И это Рэмбо как Рэмбо рассказ. Дальше в памяти второе, 1990-е, и это Щель, его же Щель. Потом 1983-й, третья ступень, Отщепенец. Потом четвертая ступень, Ля София д'Арме д'Ажа, написанная в 95-м. Потом Болдинская осень, 1985-й. Может быть, так и надо читать Виктора Ерофеева «Друг на другом», или «Друг за друга», или «Друг под друга», или «Друг после друга». В такой поочередности надо читать его жизнь и историю его ментального здоровья и ментального становления как великого писателя. Итак, первое «Рэмбо как Рэмбо», потом «Щель», потом «Отщепенец», потом «Ля София д'Арме д'Ажа», потом «Болдинская осень». И так вперемешку: 95-й, потом 90-й, потом 83-й, потом опять 90-й, а потом 85-й год. И так идут его повести, рассказы и поэмы. Именно так воспринимается Виктор Ерофеев. Здесь нет логики, здесь есть внутреннее становление, есть какие-то просветления, есть какие-то нагромождения, есть какая-то ментальность клептомании в литературе. А может быть, это все вместе и есть Виктор Ерофеев, великий и гениальный. И если читатель и слушатель съел эту логику, не логику, то он может прочесть чтение дальше и понять Виктора Ерофеева ближе. А это взять произведение 1972 года, которое называется «Вера и гуманизм Достоевского», потом прыгнуть в 1995-й, в рассказ «Бог умер, родился комикс», потом отойти назад и прочесть «Русский календарь» 89-го, потом отойти еще назад и прочесть «Карманный апокалипсис» 84-го, потом «Де профондис» 85-го, потом скакнуть вперед, прочесть «О Бродском» 88-го года произведения искусства, потом «Белого кастрированного кота с глазами красавицы» на 2 года назад, это будет 86-й год, потом «Как мы зарезали француза» того же года, потом того же года «Ватка», нет, обманул, на 2 года вперед, и это год «Ватка» 88-й, потом «У черного мира» об Андрее Белом или «Во мне происходит разложение литературоведения», которое было на расстоянии от «Ватки» во много лет, и если «Ватка» 88-го, то Андрей Белый, 95-го года произведения искусства, потом Розанов против Гоголя, 83-го, опять шаг назад, потом Бердяев, 81-го, потом «Жидкая ментальность», 95-го, потом Ерофеев комплект, опять на 2 года назад, 93-го, потом «Русские цветы зла», того же 93-го, потом «Последний русский философ» 89-го, потом «Ерофеев как Рэмбо», рассказ 1996-го. И тогда всем будет понятно, как изменялся Виктор Ерофеев, великий русский антихристианский писатель 20 века. А теперь, отступив от этого литературного каламбура и пинг-понга, я могу повторить Виктора Ерофеева, его слова, уже напоследок. Итак, он говорит: «И еще скажу. С 50 решил по-русски ни слова. Следующие полвека буду писать по-французски, но не иначе, как Антон Павлович Чехов, через русские буквы. Пора Париж прибрать к Москве. Пора прибрать Париж к Москве. Нужна и там рука Москвы. Нужна и там рука Москвы. Ля София д'Арме д'Ажа». Закончив чтение биографии Виктора Ерофеева, мне стало грустно. Я не захотел снова слушать его биографию. Но это уже комментарий со стороны писателя Юри Мэтью из Австралии. А говорят, что со стороны виднее. Я не думаю, что это так.